Послание к Галатам, сегодня последняя проповедь, 27-я. Мы провели несколько недель, месяцев, наверное, пару лет, вот, потому что были разные другие проповеди, которые еще занимали наше воскресенье. Вот. Но это очень серьезное, очень практичное, очень важное послание, касающееся каждого из нас. И его главная тема – это сущность Евангелия Иисуса Христа. Что такое Евангелие? Евангелие – это Божий путь спасения человеческой души. Все люди однажды согрешили в Адаме и Еве. Каждый человек, рождающийся на этой земле, рождается с внутренним инстинктом самоутверждения, и нашими главными ценностями является самоудовлетворение или какая-то форма эгоизма, и какая-то форма гордыни, самоутверждения. Нам очень важно, чтобы о нас хорошо думали, чтобы с нами считали, чтобы наше мнение учитывали и так далее. И вот эти качества, которые Писание называет первородным грехом или грехом, который мы получили от наших прародителей, они делают нас преступниками перед Богом. И за эти преступления святой Бог, Он обрекает каждого, кто восстает против правды, против того, что правильно, на вечные мучения. Для того, чтобы спастись от этих вечных мучений, есть только один путь – это Евангелие Иисуса Христа. Послание Галатам посвящено Евангелию Иисуса Христа. Это центральная тема этого послания. Верующие в первом столетии, они имели дело с теми же самыми проблемами, с которыми имеем мы сегодня. В принципе, не только мы сегодня, на протяжении истории христианства мы сталкивались постоянно с одной и той же сложностью. Эта сложность заключается в том, что дьявол, учитывая чрезвычайную силу Евангелия, представьте себе, Евангелие Иисуса Христа делает грешника святым и делает погибшего человека спасенным. Естественно, врагу человеческих душ это совсем не нравится. И он делает все возможное для того, чтобы каким-то образом лишить Евангелия его сил. И чаще всего это происходит, когда дьявол немножко видоизменяет Евангелие. Я сравнивал это с тем, что происходило и, наверное, происходит в странах бывшего Советского Союза. Мы когда приезжаем туда, еще раньше жили, и когда хотим купить какие-то таблетки, какое-то лекарство, нам часто говорят, в этой аптеке не покупай, в этой покупай. А почему в этой не покупай? Там подделанные. То есть, оказывается, можно иметь таблетку, которая по форме такая же точно, которая в такой же точно упаковке, но в ней нет главного действующего ингредиента. Вот тот ингредиент, который лечит, его нет. Его забыли туда положить, не забыли, а специально, наверное, не доложили или не положили каким-то образом. Так вот, то же самое дьявол делает с Евангелием. Все вроде на месте, все есть, религиозные слова произносятся, обряды совершаются, но самое главное, действующая сила из Евангелия, она вынимается. Евангелие в действительности очень непонятно для большинства людей и иногда кажется несправедливым. Дело в том, что его сердцевина в том, что оно совершенно исключает какие-либо человеческие заслуги в качестве основания или причины для спасения. Этим Евангелие Иисуса Христа радикально отличается от любой другой религии или от всего религиозного мира. И вот именно по этой причине со времени появления церкви на земле люди постоянно пытались что-то добавить к Евангелию, чтобы каким-то образом превратить ее в обычную, понятную человеческую религию или религию человеческих заслуг и человеческой значимости. Именно это происходило и на заре христианства, тогда, когда было написано это послание. Вот. И на протяжении всего послания апостол сравнивает эти два типа религии или два типа Евангелия. Ложное Евангелие – это Евангелие человеческой значимости и Евангелие Иисуса Христа, которое он получил от Христа. Давайте мы пробежимся по нескольким ключевым текстам этого послания. Откройте первую главу. В послании Галатам, 1 глава, с 6 стиха апостол пишет следующее. Он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к другому Евангелию, благовествованию Евангелия, которое, впрочем, не иное. Он говорит, в действительности это не Евангелие, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, или точнее извратить Евангелие Христово. Несколько ниже он говорит о том, что Евангелие, которое он проповедует, оно не было изобретено людьми. Он его услышал не от людей, а получил в личной непосредственной встрече с Иисусом Христом. Помните эту историю, описанную в 9 главе Деяния святых апостолов? 11 стих. Он говорит, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». В следующей главе, во второй главе, апостол объясняет сущность этого Евангелия, в чем же оно заключается. Вторая глава, 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Это ключевой текст всего этого послания, и он объясняет, в принципе, один простой факт. Большинство людей, большинство религий мира построены на простой идее. Делай добрые дела, делай что-то хорошее, производи что-то нравственно высокое, и в результате Господь Бог учтет это, и каким-то образом при помощи, и дальше разные религии добавляют свои собственные атрибуты, при помощи намаза, который человек совершает 5 раз в день, при помощи великих постов, при помощи священников церкви, при помощи еще чего-либо, чего угодно, человек получит тогда прощение грехов и вечную жизнь. Но посмотрите, апостол подчеркивает этот очень важный вопрос. Он говорит еще раз, посмотрите, человек оправдывается не делами закона, то есть не тем, что он может сделать для Бога, а только верою в Иисуса Христа. Почему верою в Иисуса Христа? Потому что Иисус Христос на Голгофском кресте взял на себя все наши грехи, понес на себе наказание за мой и твой грех. И когда мы доверяем Ему свою жизнь, мы соединяемся с Ним, это означает, что Его праведность становится нашей праведностью. И вот только тогда мы получаем возможность для того, чтобы быть 100% оправданным. И он подчеркивает еще раз, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Есть несколько причин, почему это так, и апостол на протяжении всего послания это объясняет. Опять-таки, заметьте, мы начали с первой главы, и я просто выбираю ключевые места, которые помогают нам это увидеть, чтобы мы могли увидеть общую тему, как она развивается здесь в послании. Во-первых, плоть не спасает. Что такое плоть? Плоть – это мы сами. Это наша самость. Это то, что мы способны генерировать сами по себе. Галатам 3 глава 10 стих, посмотрите, написано, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой или под проклятием». Потому что написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть речь идет вот о чем. Для того, чтобы быть принятым святым и праведным Богом, для этого человек должен в своей жизни никогда не нарушить ни единственной, ни малейшей заповеди. То есть здесь он говорит, посмотри, проклят всяк, можете подчеркнуть в своей Библии, кто не исполняет постоянно всего. То есть тема, которую многие люди предлагают, они говорят, я старался. Старался здесь не подходит. Это все равно, как представьте себе, кто-то делал подводную лодку, и он сильно старался, чтобы там не было течи. Он сильно старался. Но его старания не подходят. Если где-то хоть чуть-чуть течет, она утонула. Другого варианта нет. Вот точно так и здесь, для того, чтобы человеческая душа была принята Богом, для этого нужно постоянно все. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. Так вот, наша плоть, нам иногда кажется, что мы можем делать праведные поступки, мы можем делать что-то доброе, мы можем как-то заслужить чего-то хорошего. Но апостол объясняет, ты не можешь это делать постоянно, и ты не можешь это делать во всем. В действительности, если разобраться глубже, то даже самые лучшие наши дела, они все равно имеют где-то внутри какую-то примесь нашей самости, самолюбия, самоудовлетворения и так далее. Это первая проблема плоти, которую Павел подчеркивает. То есть она бесполезна. Попытка спастись, основываясь на ценностях своей плоти, бесполезна. Второе. Плоть делает человека рабом. В 4 главе мы это видим. 4 глава 4 стиха, посмотрите, и вообще вся 4 глава этому посвящена. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Потому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Заметьте, когда человек пытается основывать свою праведность, свое предстояние перед Богом, свое хождение перед Богом на своих возможностях, он становится рабом закона, который его осуждает. И только тогда, когда мы соединились с Иисусом Христом, происходит следующее. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче, поэтому ты уже не раб». Мы об этом много говорили, когда исследовали эти главы. Третья опасность, которая связана с плотью, плоть не только не спасает, она не только делает человека рабом, она еще и разрушает нашу жизнь. И об этом подробно говорится в 5 главе. Посмотрите, плоть всегда питается самоутверждением и самоудовлетворением, и это всегда разрушительно как для нас самих, так и для окружающих нас людей. 5 глава, 13 стих, апостол пишет, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Опять эта проблема. «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другу». Далее апостол говорит о том, что плоть находится в постоянном противостоянии возрожденному духу, то есть у всякого верующего человека, спасенного Христом, его новая жизнь, она всегда будет противиться остаткам той греховной природы, которая продолжает у нас действовать. Посмотрите 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вот тогда вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дальше апостол перечисляет дела плоти. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, разделение, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют». То есть, если делать плоть своей опорой, если жить ее достижениями, то неизбежно придешь к вражде, конкуренции, к ссорам, к зависти, к гневу, к распрям, разногласиям, разделениям, а в каких-то случаях прелюбодеяние, блуд, нечистота и так далее. Так вот, на протяжении всего послания апостол показывает, что жизнь, рожденная Божьим Духом в момент нашего доверия Христу, она радикально отличается от всего того, что производит невозрожденная, непреображенная, неискупленная плоть. И в последней главе он специально отмечает, посмотрите, 7 и 8 стихи 6 главы. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть апостол говорит о том, что если исходить из ценностей плоти, то она обязательно приведет нас к целям плоти, и это, в свою очередь, обязательно генерирует в нашей жизни плоды, которые мы читаем здесь, сеющий в плоть пожнет тление. Все это доминирующие темы послания, но в самом конце апостол касается еще одного не менее важного вопроса, и мы на нем сегодня остановимся. Давайте прочитаем 6 глава с 11 по 18 стихи, это последние несколько стихов этого послания. «Видите, как много написал я вам своей рукой, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не исполняют закона, но хотят, чтобы вы обрезывали, чтобы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь». В этой теме, в этой части послания апостол касается интереснейшей и очень важной темы, которая раскрывается во многих других местах. Он касается темы нашей значимости. Дело в том, что каждый из нас не может жить без значимости. Значимость – это очень важная часть человеческой личности, человеческой природы. Живя на земле, нам нужно всегда ощущать, для чего мы живем, чего мы достигаем в своей жизни. Вообще наша жизнь стоит чего-то или не стоит ничего? Так вот, с момента грехопадения наша значимость, она претерпела извращение, она повреждена. С момента грехопадения мы уверовали в самозначимость. Дьявол убедил Адама и Еву, помните, вы будете как боги. То есть вы сами по себе будете обладать независимой от Бога значимостью. И с того времени, с того момента, как это произошло, это обрекло людей на постоянную жизнь в попытке доказать свою значимость. Мы стали зависимыми от мнения людей, от отношения людей. Мы живем тем, чтобы нам улыбались, с нами считались, нас уважали, нам платили хорошие деньги, нас считали за хороших специалистов и так далее. И когда мы этого не получаем, мы унываем, нам трудно, мы переживаем, нас не устраивает все это. Вот это непосредственный эффект того, что дьявол сделал с людьми. Кто-то сильнее, он пробивается выше, ему иногда кажется, что он значим, но ненадолго. Я как-то читал давно книжку про разведку, советскую разведку, и про отношения внутри этого, как люди мечтают попасть в ГРУ. Но потом, когда они попали туда, оказывается, там есть еще выше тебя, которые смотрят на тебя свысока. А если ты побрался выше, а там есть еще выше, которые тебя за человека не считают. А там еще выше. Вот там построено общество человеческое. Все человеческое общество, поврежденное грехом, построена на бесконечной погоне за самозначимостью, которая никогда не удовлетворяет. Вы думаете, откуда войны? Оттуда. Из этой же самой причины. Откуда многочисленные проблемы в семьях? Оттуда. С этого колодца, с этого источника. Но когда Иисус приходит в жизнь, Иисус делает революцию в нашей значимости. Вот почему, помните, Христос говорит, если хочешь идти за мной, что сделай? Кто хочет идти за мною, Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. И дальше мы можем даже хором сказать, отвергни себя. Почему? Это не ради самопожертвования, это не ради того, чтобы быть каким-то героем веры. Нет, потому что твое собственное «я» – это твоя самая большая беда. И моя тоже. Вот почему Иисус говорит, что для того, чтобы идти за Ним и получить богатство того, кто Он есть и что Он дает, нужно отказаться от претензий на самозначимость и просто погрузиться в Его значимость. Именно так был человек создан изначально. Значимость в Нем, а не в нас. Мы являемся только носителями Его значимости. Именно об этом апостол говорит в самом конце. И это сверхважный вопрос, который касается каждого из нас реально, на практике, каждый день. Давайте посмотрим несколько граней в этом тексте. У нас не так много времени, но я хотел бы остановиться на двух основных элементах. Во-первых, апостол говорит о трагедии хвалящихся по плоти. Примерно то, о чем я сейчас объяснил, только он текстами здесь немножко яснее это показывает. Дальше он говорит о триумфе тех, кто хвалится крестом Иисуса Христа. Так, первое, 11 стих. Видите, как много написал я вам своей рукой. Ну, несколько слов об этом первом предложении. Обычно в то время послание писали писари или секретари под диктовку автора. Мы даже встречаем в некоторых посланиях, апостол говорит о том, что или в конце приписка делается «приветствует вас» и такой-то, я уже не помню имя этого человека, написавший это послание. То есть Павел диктует, а какой-то писарь пишет. Вот это послание написал сам Павел. Правда, здесь есть небольшая такая деталька, если вы посмотрите на английский вариант, здесь написано «See with what large letters I am writing to you». То есть посмотрите, какими большими буквами я написал. Вот. И каждый раз, когда возникают такие разночтения, я вынужден давать объяснение. Почему? Потому что сидящие здесь люди, у вас, конечно же, Библии, у кого-то на русском, у кого-то на английском, плюс мы показываем один экран на русском, один на английском. Вот. И причина вот в чем. Причина в том, что греческое слово, вернее, там три слова, греческих три слова, которые переведены в русском языке много, просто одним словом, в английском языке переведены как «large letters I'm writing». То есть, заметьте, целых несколько слов. Это три слова, два слова и одно местоимение там есть в действительности. Суть его в следующем. Первое слово, которое переведено как «large», его можно перевести как «много». Второе слово можно перевести как «буква» или «послание». И поэтому логично, конечно же, перевести так, что я написал вам много, большое послание своей рукой. Но проблема заключается в том, что нигде во всех своих письмах, во всех своих посланиях апостол не использует это слово для того, чтобы называть им послание. Есть еще другие слова, типа как у нас есть письмо и послание. Вот примерно здесь слово «письмо» используется, а апостол использует слова «послание» всегда. И по этой причине люди, которые переводили здесь по-английски, они говорят, они думают, что, скорее всего, Павел писал большими буквами. Вот, и он подчеркнул, что, смотрите, я написал это. Ну, речь идет о том, что любой из вариантов, он не вытесняет или не лишает главного смысла, написанного здесь. Павел говорит, я это сам написал. И это уже важно. Он без секретаря, он сам лично это написал. Дальше идет главное. Павел говорит о том, что иудействующие христиане принуждают верующих из язычников принять обрезание ради того, чтобы хвалиться собой или избежать гонения за крест Христов. Что это значит? Я вам объясню исторический контекст, о чем идет речь. Значит, смотрите, когда первые христиане появились в Иерусалиме, они все были обращены из иудеев. Их стали преследовать иудеи. Это преследование было отчасти за то, что они проповедовали Христа, но это преследование существенно усилилось, когда эти обращенные из Иудеи верующие стали общаться с христианами, которые обратились из язычников. А иудеям с язычниками никак, ни при каких случаях, ни при каких ситуациях нельзя было общаться. Для нас это сегодня чуждо, непонятно, вот, но тогда это было табу, это было абсолютно невозможно. Поэтому многие иудеи стали гнать христиан, обращенных из иудаизма, за то, что они вместе общаются, едят вместе, проводят время вместе, поклоняются Богу вместе с язычниками, которые не обратились в иудаизм. В принципе, язычникам было место в иудаизме. Но для того, чтобы любой язычник мог поклоняться Богу вместе с иудеями, ему нужно было что? Первым долгом принять обрезание. После этого принять закон. После этого совершить все церемонии. То есть принять иудаизм и засвидетельствовать об этом через обрезание. Вот тогда с ним можно было общаться. Тогда иудей мог общаться с язычниками. Здесь возникла же ситуация такая, что Евангелие стало распространяться по всей Римской империи. Проповедники пошли, проповедовали, и люди обращались как из иудеев, так и из язычников. И те, которые приходили из язычников, они не становились, они не принимали иудаизм, они просто принимали Иисуса Христа. И поэтому иудеи гнали христиан, обращенных из иудаизма, за то, что они общаются с необращенными в иудаизм язычниками. Вот почему апостол Павел, посмотрите, еще раз посмотрите, зная это, прочитайте, что здесь написано. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». То есть эти люди приходили из Иерусалима, в Антиохию, в частности, помните? Они приходили, и они говорили, ну, вам нужно обязательно принять обрезание. Причина, почему они это делали, потому что, когда они вернутся туда назад, в Иерусалим, они скажут, а эти люди приняли иудаизм. Да, они христиане, но они ж наши. Они приняли иудаизм, и поэтому мы можем с ними общаться. Вот что значит хвалиться по плоти, принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Апостол обращает на это самое серьезное внимание. Именно по этой причине он обличал Петра в Антиохии. Помните, во второй главе мы, когда изучали послание, во второй главе мы говорили, что апостол Петр пришел из Иерусалима в Антиохию. В Антиохии много обращенных из язычников. И он свободно с ними ест. Для иудеев есть вместе самое главное было, самый главный тест. Это самое главное табу – не есть вместе. То есть апостол Петр свободно общается, свободно ест с обратившимися из язычников. Но потом, помните, сказано, что когда пришли из Иерусалима иудеи, он стал таиться, то есть он стал избегать прямого общения с верующими из язычников. И по этой причине апостол Павел тогда серьезно обличал его, и он говорил, посмотрите, дело в том, что это требование связано не с верой в то, что исполнение Моисеева закона играет важную роль в спасении. Сами они не исполняют закон. Петр не жил исполнением закона. А с тем, чтобы просто обезопасить себя. И поэтому христианство превращается в лицемерие. Проблема этих людей была в том, что, будучи христианами, они видели свою значимость, или в большей степени видели свою значимость не в Иисусе Христе и в том, что Он сделал для нас, а в людях. И в угождении. Друзья мои, мы все зависим от людей. В той или иной степени. Мы все зависим от мнений. Мы все зависим от того, как к нам относятся. Именно поэтому написано это послание. Мы все хвалимся чем-то. Кто-то своими внуками фотографию показывает, посмотри, какие красавцы. Кто-то тем, что он заработал. Кто-то своими способностями. Кто-то тем, что красивый или красивая, скорее всего. Кто-то своими бицепсами. То есть каждый человек имеет вот эту точку опоры, которая позволяет ему считать себя человеком, считать себя достойным. Кто-то делает это неприкрыто, подчеркивая свою значимость. Кто-то делает это осторожно, невзначай, незаметно, так, чтобы никто ничего не понял, что он пытался похвалиться, но все ощутили, что этот человек действительно что-то значит. Так мы живем. В этом сущность жизни по плоти. Она коренится в самозначимости. Помните фарисея, который молился в храме? Евангелие от Луки, 18 глава, Иисус Христос об этом говорит. Посмотрите, 18 глава с 11 стиха. Фарисей, став, молился сам себе так. Заметьте, как он молится. «Боже, благодарю Тебя». Вот здесь, кажется, даже и все так праведно выглядит, очень благочестиво. Это молитва Господу. И дальше перечисление своих регалий. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Заметьте, личные духовные достижения играют огромную роль в идентичности этого человека. Вот то, как он ощущает себя, для него очень важно ощущать, что он чего-то в нравственном отношении достиг перед Богом. Он чувствует себя человеком, даже хорошим человеком, потому что у него есть определенные моральные ценности. Он лучше многих других людей. Обратите внимание, нет ничего плохого в том, чтобы не быть грабителем, обидчиком или прелюбодеем. Конечно же, нет ничего плохого. Плохо только то, что это становится точкой опоры человека. Что человек опирается на это и думает, что вот я поэтому хорош, вот я поэтому спасен, вот я поэтому Бог как-то ко мне хорошо относится. Эта жизнь фокусируется на самом себе. И как только это происходит, мы соскальзываем в тот же образ жизни, в котором живут люди без Христа. Жизнь фокусируется на своих достижениях. И эта жизнь постоянно конкурирует с другими. Посмотрите, что он говорит, не таков, как прочие люди или как этот мытарь. Вот жизнь по плоти – это жизнь постоянной конкуренции. Мы постоянно измеряем, у нас антенны, внутренние локаторы на все стороны. В этом сущность жизни по плоти. Эта жизнь, она зависит от других, от того, как на нас посмотрели, как с нами разговаривают, как с нами относятся, к нам относятся. Это жизнь зависимости от несвободы. И вот именно от этой жизни избавляет крест Иисуса Христа. Заметьте, апостол на протяжении этого послания пишет о борьбе плоти и духа. То есть он понимает, что даже у настоящих христиан вот эти тенденции, они остаются. И поэтому он делает акцент глубокий на том, чтобы жизнь Духа в Иисусе Христе, она побеждала нашу плоть. Когда-то именно вот этой жизнью по плоти жил Павел, или тогда он был Савлом. Он изо всех сил пытался выбиться наверх. Он конкурировал со многими другими ревнителями закона, и он был лучшим. Помните, он пишет в послании к филиппийцам о том, что он еврей из евреев, по учению фарисея, по правде законно непорочный. Он достиг максимально возможного уровня в своей карьере, но так и не обрел мира в сердце. Он так и продолжал находиться внутри, в этом глубоком ощущении своей полной несостоятельности. Дело в том, что жизнь по плоти не способна дать сердцу человеческому мир и принести в нашу жизнь настоящее удовлетворение. Просто не способно. Каких бы высот мы ни достигли, всегда будет кто-то, кто будет выше, всегда будет кто-то, кто будет не признавать твоих достижений, всегда будет кто-то, кто будет игнорировать или даже унижать нас. Всегда. Вот почему Павел очень серьезно противостоит этому. И говорит следующее, посмотрите, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». То есть Павел отвергает жизнь, опирающуюся на плоть, не потому что он хочет быть героем, он делает это, потому что это единственная возможность, обрести спасение и вместе с ним обрести уверенность, свободу и сердечный мир. Вот почему он подчеркивает, а я не желаю. Вот именно это ведет его к триумфу. И мы перейдем здесь ко второй части. Триумф хвалящихся Христовым крестом. Что значит хвалиться крестом Христа? Что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, как мы можем хвалиться Христовым крестом? Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Я хотел бы обратить внимание на первые слова «а я не желаю». Дело в том, что здесь апостол использует очень сильное отрицание, которое только возможно. В греческом языке есть такие слова, которые используются вот при самых сильных отрицаниях. Посмотрите, я не желаю хвалиться, если вы посмотрите вот здесь на New International Version, я специально поставил, здесь написано «May it never be». Очень важный элемент. Если мы посмотрим на ESV, то в ESV немножко мягче написано. Вот этот текст, он точнее передает саму идею. То есть, когда апостол говорит «я не желаю хвалиться», он говорит следующее: «это для меня абсолютно неприемлемо». То есть, это самая резкая, самая радикальная форма отрицания. То есть, Павел говорит самым радикальным образом: «этого никогда не будет, чтобы я хвалился собой». И в этом месте апостол делает два ключевых утверждения, необходимых для каждого из нас. Первое утверждение. Крест Христов делает нас независимыми от мира. Зависимость от людей – это одна из главных наших проблем. Именно она решается на кресте Голгофы. Посмотрите, что он говорит. «А я не желаю хвалиться, я еще раз подчеркну, may it never be». Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Я уже говорил о том, что когда дьявол искусил Еву, он предложил ей и ее мужу достичь своей собственной значимости, независимой от Бога. Он говорит им: «Вы будете как боги». С этого момента произошел глобальный сбой в жизни людей. Наша идентичность стала непрерывной, связанной с тем, насколько эту значимость признают другие. И вот это трагично. Апостол говорит, что соединившись с Иисусом Христом на кресте Голгофе, мир перестал существовать для меня, и я для мира. Посмотрите еще раз. «А я не желаю хвалиться», то есть этого никогда не будет, что я буду хвалиться собой, что я буду хвалиться вообще, но я буду разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. И что ценного в нем? Потому что на кресте мир для меня был распят, и я был распят для мира. Мир – это система ценностей, которая установилась на земле после грехопадения. Апостол говорит, что когда я соединился со Христом на кресте Голгофы, мир перестал для меня существовать, и я перестал быть рабом мира. После грехопадения мир превратился из места гармоничного сотрудничества людей с Богом и друг с другом в место постоянной конкуренции. Ища признания других, мы неизбежно ставим себя в зависимость от их мнения, от отношений к нам. Или же, когда мы живем тем, что мы достигаем своей собственной праведности, мы неизбежно сравниваем себя с другими людьми. Это делает нашу жизнь напряженной, часто неприятной. Люди не способны дать душе того, что она может получить только от Бога. Более того, после грехопадения мир превратился в источник надежды, которая обещает нам удовлетворение со своими многочисленными благами. И апостол говорит: «Я хвалюсь крестом Иисуса Христа, потому что на нем вместе со Христом я умер для мира». Это очень важное утверждение. Мир умер для меня. Мы соединились с Иисусом Христом, друзья мои, именно на Голгофе. Вот почему причастие, которое мы будем совершать сегодня, вечеря Господь, она фокусируется именно на смерти Иисуса Христа, на воскресении тоже. Можно было бы говорить только о воскресении, как о победе Христа. Но она фокусируется именно на смерти и воскресении. Почему? Потому что душа наша, душа каждого спасенного соединилась с Господом Иисусом Христом в тот момент, когда Он взял на Себя наши грехи. Точнее, вот там на Голгофе Иисус принял в Себя каждого, не просто наши грехи, а нас самих. Мы вместе с Ним вот там умерли. Все люди, которые когда-либо уверовали или уверуют в Иисуса Христа, которые когда-либо соединятся с Иисусом Христом в практике жизни своей, все эти люди однажды, в момент смерти Иисуса Христа на кресте, умерли вместе с Ним. Мы были соединены с Ним именно на Голгофе, не в воскресенье. Вот почему вот там на Голгофе Иисус Христос вместе с нами умер для мира. Придя на землю, Иисус соприкоснулся с реальностью того, что предлагает мир. Человеческая слава, человеческое положение, внимание со стороны людей, возможности, которые можно иметь здесь на земле. Все это было очень доступно для Христа. Он обладал неограниченной силой, Он способен был творить чудеса. Иисус очень легко мог бы добиться всего этого, но Он не сделал это. Почему? Он не сделал это даже тогда, когда дьявол, помните, искушая Христа, предлагал Ему все царства мира. Вот причина, почему Он на все это не пошел, потому что Он очень хорошо знал, мир никогда не даст то, в чем нуждается человеческая душа. Никогда не даст. Но в этом дьявольская уловка. Как Он искушал Иисуса Христа, самого Сына Божьего, так Он продолжает искушать и каждого из нас постоянно, каждый день, ложным мировоззрением, ложной идеологией. На кресте Иисус Христос соединился с нами, со всеми, кто будет им спасен. Он умер для мира, и мы навсегда освободились от рабства мира там со Христом. Там мир был распят для нас. Мир с его прелестями, с его ценностями, с его манящей к себе и улавливающей в рабство славы. На кресте мир умер для всех, кто в Иисусе Христе. И Бог именно так продумал спасение, чтобы избавить людей от рабства системы ценностей этого мира. Об этом очень подробно апостол пишет в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, 1 глава, 21 стих написано. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие». Почему это так? Потому что весь мир построен на самозначимости. Иудеи ищут значимость у тех, кто может творить чудеса, еллины или греки ищут значимость у тех, кто может очень умно говорить. Но они говорят, а мы проповедуем Христа распятого. Почему? Потому что только в Иисусе Христе, 30 стих, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было как написано, и посмотрите, друзья, чрезвычайно важные слова. «Хвалящийся, хвались Господом». И последнее. Крест Христов делает нас новым творением в Иисусе Христе. Галатам 6 глава, 14 стих, он говорит, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Здесь очень важно слово «значит». Обведите его в своих Библиях. Очень важное слово «значит». Он говорит о значимости. И он объясняет, что мы все для чего-то живем. Но вот здесь он показывает на то, что в действительности имеет значение. Система ценностей мира измеряет нашу значимость нашими достижениями и признанием этих достижений со стороны окружающих нас людей. Но апостол говорит, в Иисусе Христе все это не имеет никакого значения. Заметьте, он говорит, не обрезание, то есть обрезание – это исполнение законов, и вся вот эта морально-нравственная высота, которую человек может получить, просто занимаясь религиозностью. Он говорит, все это не имеет значения, значимости нет в этом. Не обрезание, то есть он говорит другое. Есть нетрадиционные люди, которые утверждают свою значимость тем, что я не придерживаюсь этих законов, а я вот просто сам по себе, я вот просто живу так, как хочу. Он говорит, ни одно, ни другое значимости в Божьих глазах не имеют. В сути вообще не имеют. Но дальше он говорит, что же имеет значение? Новая тварь или новое творение, которое человек получает в Иисусе Христе. То есть новая жизнь, которую мы получили в Нем. Вот это имеет все. Вот здесь самая главная ценность. Мы получили эту новую жизнь в момент, когда мы доверили свое себя самого Иисусу Христу. Эта новая жизнь выражается в том, что человеку становится противен грех. То, что человек понимает, что Господь это его Господь, ее Господь. Он или она не может без Господа жить. Он все равно ползком, но будет к нему ползти. Он будет проваливать, он будет где-то ничего, не все получаться будет у него. Но он без него не может жить. Вот это и есть новая жизнь. Вот это и есть новое творение, которое произведено в нашей душе. И апостол говорит, вот это ценно. Этого могут не ценить люди. Иногда мы не ценим это даже сами. Но апостол говорит, именно это и обладает ценностью. Во Христе Иисусе ничего не значат ваши достижения. Какой вы хороший человек, какой вы добродетельный человек, сколько много вы сделали, как много людей это признают и вам аплодируют. Это ничего не значит. А вот то, что действительно значит, это то, что вы от Христа получили. Абсолютно даром, совершенно не заслуживая это, получив это только потому, что Бог вас любит. Немножко ниже или в другом-то, точнее, послании апостол говорит об этом на практике. И я перед тем, как мы помолимся, хочу прочитать эти несколько стихов. Откройте, пожалуйста, пятую главу послания к римлянам. Перелистните ваши Библии. Я вижу, что некоторые открывают Святую Библию, а некоторые не святые телефоны. Вот. Ну, лучше, если Святую Библию носить. Почему? Потому что в телефоне трудно это подчеркивать, трудно отмечать. Я, конечно, не против технологий, но это всегда удобнее. Послание к римлянам, 5 глава, мы читаем с 1 стиха. Посмотрите, как он говорит о том, как хвалиться. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот первое, что он говорит, когда я верою получаю прощение грехов, у меня мир в сердце. Почему Бог меня принял? Через Иисуса Христа Христос умер за меня на Голгофском кресте. Он принял меня, Он простил мне все грехи. Он дал мне свою стопроцентную праведность. У меня мир с Богом. Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Это еще один важный элемент. Человек, когда через Иисуса Христа примиряется с Богом, он понимает, что у Бога есть особая благодать для спасенных Его детей. Он подчеркивает, к той благодати, в которой мы и стоим. То есть мы точно знаем, что Господь наш Отец, и мы точно знаем, что у Него есть особенная благодать для меня, для тебя, дорогой друг, для тебя, дорогой брат, для тебя, дорогая сестра. В твоей жизни, в твоих обстоятельствах у Бога, Творца неба и земли, есть особенная благодать, если ты спасенный. И посмотрите, он говорит дальше. И хвалимся надеждой славы Божией. Хвалимся, еще с другой стороны можно перевести, как радуемся. То, что нас вдохновляет. Мы понимаем, что Бог нас прославит. Что это значит? Он удалит от нас наше несовершенство. Не только несовершенство в теле, с которым мы страдаем от болезни, но и несовершенство в нашей душе. Когда Он станет все во всем, сделав нас совершенными, и мы, верующие люди, сегодня стеная в нашей жизни, мы хвалимся надеждой славы Божией, которая наша. И он продолжает, посмотрите, третий стих. Но не этим только. Но хвалимся и чем? И скорбями. Знаю, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Заметьте, как он говорит о том, как он практически хвалится Христом. Он объясняет это, и он реалист. Он не ушел в монастырь для того, чтобы сидеть там и небеса созерцать. Он практически живет на земле. И он соприкасается с трудностями, и его жизнь полна скорбями. Полна скорбей. Он говорит, хвалимся и скорбями. Почему? Что это значит, хвалимся скорбями? Он говорит, я в скорбях вижу смысл. Я понимаю, что Бог допускает скорбь в мою жизнь, потому что Он любит меня. Потому что Ему нужно провести через горнило испытаний мою душу, чтобы приблизить меня к себе. Хвалимся скорбями. Почему? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Дальше 8 стих он говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, откуда он знает, откуда он уверен, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно этого, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Очень важно. Человек, который хвалится крестом Христовым, хвалится Его благодатью, хвалится Его любовью, хвалится надеждой славы Его, хвалится скорбями, потому что он понимает смысл. Он хвалится самим Богом. Почему? Потому что это Его Бог. Потому что сам Бог не президент страны, не какой-то главнокомандующий армией, а сам Бог, Творец неба и земли, стал вашим Богом, стал моим Богом, стал нашим любящим Отцом и стал нашим добрым пастырем, и поэтому мы можем хвалиться им. Последние несколько слов о трех стихах, которые у нас остались еще перед тем, как мы помолимся, тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость. Это самое главное, друзья. Вот те, которые поняли это, те, которые охватили, те, которые практически живут этим, мир в сердце будет. И милость еще. Интересная милость. Почему милость? Мы грешные люди, которые постоянно нуждаемся в Божьей милости. И Израилю Божию, кстати, он говорит о том, что это касается и евреев тоже. 17 стих. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Скорее всего, апостол говорит о том, что вся вот эта вот возня, в которую погрузилось христианство в то время, он говорит, зачем этим заниматься? Он говорит, я на своем теле ношу язвы от того, что язычники, что неверующие люди сделали за Христа. Помните, он был побиваем камнями. Помните, сколько раз он был в кораблекрушении, в самых разных ситуациях. И он говорит, никто не отягощай меня. Впрочем, он говорит, не нужно заниматься этой религиозной суетой. И заканчивает последним очень важным утверждением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим, братья. Аминь.